Беседы с Шри Раманой Махариши. Воззрение недвойственности.
В ходе разговора с посетителем из Андхра-Прадеш Шри Бхагаван процитировал: «О мощнорукий ум! Несомненно, беспокоен и труден для обуздания. Но упражнением и бесстрастием обуздать его можно, Кунтея». Бхагавадгита. Для объяснения вайрагья Шри Бхагаван снова процитировал: «Покинув желанием рожденные страсти, все без остатка, умом смирив толпу чувств, стремящихся отовсюду». Бхагавадгита. В то время как для практики Абхьяса, снова процитировал, «мало-помалу следует достигать спокойствия стойко обузданным Будхи, установив ум пребывающим в атмане и ни о чем не помышляя». Бхагавадгита. И опять для джняны. Бхагавадгита. Куда бы ни ускользал ум, в изменчивости и колебаниях снова и снова возвращай его под контроль и устанавливай опять в атмане.
Снова и снова возвращай его под контроль и устанавливай его опять в атмане. Это касается любой практики внимательности, атмавичары, любой практики санкальпы. Можно видеть в городах, мегаполисах такую картину. Утром выходит хозяин с собачкой. Собачка на поводке. И он выгуливает собачку. Внезапно навстречу ему идет другой человек, тоже с собачкой на поводке. И собачка послушна, она бежит рядом с хозяином, и поводок не натянут. Она в контакте с хозяином, и она адекватно бежит рядом. Но вот приходит другой хозяин с другой собачкой, и внезапно собака теряет адекватность. Она начинает просто рвать поводок, ей очень хочется подбежать к другой собаке. И она вырывается из рук хозяина и убегает. И вот это бесконтрольное проявление эмоций, праны и сознания. И она убегает далеко от хозяина. И хозяин должен схватить поводок и дернуть ее назад. Он должен вернуть ее. Тогда такая картина: собака рвется, и хозяин дергает поводок, и собака вот так, на двух лапах. А если это большая овчарка, например, восточноевропейская овчарка, то она так рвет поводок, что хозяин падает, и она его еще может проволочить по грязи несколько метров. Вот что происходит с тем, кто потерял осознанность, у кого ум вышел из-под контроля. Часто в миру происходит так, что собаки очень большие, умы огромные, восточноевропейские овчарки, алабаи, там, волкодавы, хаски, есть такие большие собаки. Хозяева небольшие, и они все их рвут поводки, бросают в грязь, тащат, а некоторые срываются вообще. Срывался – это значит все, человек вообще утратил контакт с реальностью. Их умы куда-то убегают от хозяев. Вот наш внутренний хозяин – это осознавание. А ум – это собака. А поводок – это способ, которым мы контролируем ум. И особенно садху. Садху должен так воспитать свой ум, чтобы он постоянно держал его на поводке. В конце концов, его ум усмирен. Усмирен означает, поводок не нужен, собачка послушно исполняет все команды хозяина и бежит рядом. Знаете, есть такие натренированные, очень воспитанные, дрессированные собаки. Хозяин без поводка, он, например, говорит, там, сидеть рядом, и она бежит ни вправо, ни влево. И она даже пищу не возьмет у чужого человека. И она не подбежит другой собаке. Очень сильно воспитанная собака. Такие собаки на выставках получают медали. Есть целые слеты таких собаководов. И вот мы должны сделать из ума такую преданную собаку с медалями, которая без команды ни вправо, ни влево. Мы им говорим рядом, бежать рядом, все. И ей говорят, фу, нельзя, все. Мы своему уму должны сказать, фу, нельзя. Надо понять, что ум должен быть как собака. Причем собака должна быть предана. Всегда собака истинная, хорошая, она предана своему хозяину. Таким же образом, ум должен быть предан вам. Ум — это не вы. Тот хозяин, который забывает, что он не собака, путается вообще, у него с подчиненностью проблемы, и тогда его собака начинает тянуть куда-то. Но ум — это послушная, преданная собака. Вот тогда наступает усмирение ума. Но для этого надо постоянно дергать поводок, держать поводок и воспитывать его. То есть как хозяин дает команды, вырабатывает рефлексы условные, так и мы. Мы должны выработать условные рефлексы у своего ума. Мы должны ее воспитывать свою.
Гуруджи, ну вот чтобы он послушным стал, он должен как бы мотив иметь, чтобы стать послушным.
Мотив должны вы ему задать. Хозяин задает мотив. Вы главный в разговоре с собакой. Собака не руководит общением, так? Хозяин всегда доминирует в общении. Таким же образом, в общении со своим умом вы главный. Ум не создает повестку дня для вас. Вы ему задаете мотивацию, повестку дня, вы руководите процессом. Но вы — это кто?
Это вот тот самый атман, который как бы вот он себя осознав, ему уже как бы все доводы ума, можно если их так назвать, они для него ничто. Тогда не ум, получается, надо мотивировать, а себя. То есть раскрыть свою природу, ну, если так.
Но пока вы не атман еще, нет пока осознания, то вы пониже атмана. Будхи. Сознание. Да, все начинается с будхи. Вы должны обосноваться в будхи. Да. Дальше.
Один джентльмен, Тирумалпад из Ниламбура, говорящий на малайлам, попросил Шри Бхагавана объяснить ему атмавидью, познание атмана. Шри Бхагаван объяснил появление этого небольшого произведения из 5 строф следующим образом. Познание атмана. Произведение из 5 строф. Познание атмана — легкая вещь, легчайшая вещь из существующих. Истинное «я» — нечто вечно реальное даже для наиболее ординарных людей. И плод Нелли в руке, можно сказать, иллюзия в сравнении с ним.
Стоп. Познание атмана — легкая вещь в том смысле, что такое познание осуществляется по благодати, по божественной милости. Оно осуществляется как нечто естественное, совершенное, присущее нам. Но такое познание возможно лишь в том случае, когда ум усмирен и карма очищена. То есть трудной вещью является усмирение ума и очищение кармы. Познание атмана само по себе, когда все усмирено, является легкой вещью, поскольку оно вообще не происходит по нашим усилиям, а происходит как нисхождение благодати. Мы не создаем благодать, мы не участвуем в ее, она нисходит сама естественным образом. И все трудности позади, это происходит по милости Бхагавана Шивы. Это не происходит по нашей милости или по нашему усилию. Наши усилия необходимы для очищения эго и очищения кармы. И вот здесь это трудная вещь. И здесь надо понимать, что в духовном пути есть легкая вещь и трудная вещь. Нет такого, что только легкая вещь, как иногда говорят некоторые. Нет такого, что только трудная, как другие говорят. Ни того, ни другого. Это крайности. Когда мы говорим, что освобождение – это очень трудная вещь, невозможно, мы впадаем в этернализм. Мы игнорируем аспект божественной милости. Когда мы говорим, что она вот легкая, естественно, спонтанная, совершенная, безусильная, мы впадаем в нигилизм. Мы игнорируем собственные усилия и собственную карму. истина, она соединяет эти обе точки зрения. Освобождение и очень трудная вещь, и очень легкая вещь. Смотря для кого, в какой ситуации, в конкретной ситуации йогина, на каком уровне. Божественная милость – легкая вещь в том смысле, что она приходит сама без усилий. Она как бы приходит не от вас, она приходит немножко со стороны, от Бога, которая является вашей скрытой, внутренней, тончайшей природой. В этом смысле легкая. Это как будто явилось божество, сделало Абхая мудрую, из нее лучи света и зашли, и внезапно все озарилось светом. И вы понимаете, я так не мог сделать. Это не моя заслуга, это что-то превосходящее меня. Но я принял в этом косвенное участие. Я старался, выполняя тапасию, исследовал обетам. Я очищал себя, усмирял ум. Это произошло, потому что я воспитал в себе восприимчивость, чувствительность. Я делал свою трудную работу, и я развил в себе восприимчивость к тому, чтобы без усилий это произошло свыше. Поэтому наша трудная работа заключается в том, чтобы очищать себя и развивать в себе восприимчивость. Легкая работа Бога заключается в том, что посредством своей ануграхи, освобождающей божественной милости, Он просто нисходит в нас, когда в нас развита восприимчивость.
Чидамбарам — это известное место паломничества, связанное с Нанданаром. Нанданар — преданный Шивы, который вошел в храм Чидамбараме, знаменитый храм танцующего Шивы, и исчез, погрузившись там, таким образом, в Шиву.
Он говорит, что получается, через некоторое время вот эта вот как бы тяжелая такая тапасия, она должна перейти как бы в легкий, ну, такой благословение, ей уже как бы не нужна.
Она должна исчезнуть, преобразиться, либо раствориться. Она должна преобразиться в игру. И она должна принять знак божественной милости, стать анандой, игрой естественного блаженства осознавания. То есть, если раньше для вас было сидеть 10 часов или делать 6 часов пранаямы, или делать мудры, мантры, было тапасией, было чем-то тяжелым, или делать севу, то когда такое преображение происходит, вы делаете то же самое, но никаких ваших усилий, это все по благодати делается. И это все становится легким. И вы получаете благодать, даже если вы не делаете эту тапасию, она все равно приходит.
Нанданар пел, что атмавидью достичь труднее всего. Муруганар, многолетний преданный Шри Бхагавана, начал, однако, свое стихотворение с утверждения, что атмавидья — легчайшее из всех достижений. Чтобы объяснить это экстраординарное утверждение, он доказывал, что атма, будучи истинной природой «я», неизменно очевидна даже самому неграмотному из людей. Первоначальное утверждение и последующее рассуждение несовместимы, поскольку нет необходимости в достижении, если «я» является субстратом всех «я».
Если мы воспринимаем дхарму на уровне ума, то у нас неизбежно возникают противоречия. То есть мы сталкиваемся с воззрением, когда говорится одно, мы сталкиваемся с поведением, когда говорится другое. Мы сталкиваемся с принципом чистоты самосовершенства и без усилий, мы сталкиваемся с принципом, когда на относительном уровне мы говорим о законе кармы, о заслугах и проступках, об очищении, проищите, накоплении заслуг, наблюдении за умом, анализе, раскаянии и так далее. О разных несовершенствах и прочем. Вот если мы не сердцем, а умом воспринимаем дхарму, мы неизбежно входим в противоречие. И вот те, кто, допустим, читают или слушают лекции, не будучи учениками, у них как бы не складывается. Вот. Противоречие возникает. Как так может быть? И тогда делятся на два лагеря – нигилисты и этерналисты. Сторонники ничего делать не надо, и сторонники тапаса и самодисциплины без понимания чистоты и самосовершенства. Свойство ума – быть в дуальности. Свойство ума – всегда кидаться в крайность. И ум по своей природе либо нигилист, либо этерналист. Но здесь мы должны воспринимать дхарму с позиции не ума. И с позиции не ума мы можем воспринимать две противоречивые на относительном уровне парадоксальные точки зрения очень легко. На уровне аристотелевой логики А — это всегда А, Б — это всегда Б. Дважды два — всегда четыре. На уровне неума, саттарка логики, А иногда а иногда Б, а иногда С, Д и бесконечное множество значений. Дважды два — иногда четыре, иногда пять, иногда сто, иногда 10 миллионов и бесконечное множество значений. Поэтому если мы смотрим на две противоречивые точки зрения из воззрения, из созерцания за пределами, из состояния аманаска, из безопорного состояния нираламха, два этих противоречивых утверждения, естественно, укладываются в нашей голове. Никаких возражений и противоречий не должно быть.
Естественно, он, Муруганар, не мог дальше заниматься этой темой и положил первые 4 строки, сочиненные им, перед Шри Бхагаваном для завершения. Шри Бхагаван признал истину утверждения ученика и указал, почему атман, хотя и очевидный, все-таки скрыт. Ошибочно отождествлять атман, истинную природу с телом и так далее. Вопрос. Как возникло это ошибочное отождествление? Шри Рамана Махарши. Благодаря мыслям. Если тем мыслям положен конец, то истинное «я» будет сиять само по себе. Вопрос. Как прекратить те мысли?
Если мыслям будет положен конец, то истинное «я» будет сиять само по себе. Здесь сноска. На 4-й, 5-й, 6-й, 7-й земле мудрости. То есть оно не будет сиять на 1-й земле мудрости, на 2-й. Просто потому, что мы прекратим думать и постараемся быть осознанными. И растворение мыслей все не заканчивается. И часто, когда человек практикует без учителя, он воспринимает, что надо просто остановить концептуальный поток мышления, преодолеть концепции, и я уже освобожден. Он игнорирует, что карма, неосвобожденность — это прана, это энергия. И нужно время до тех пор, пока неконцептуальное состояние осознанности не растворит энергию, не идет речь об освобождении. Это, ну, одна из самых таких досадных ошибок, когда человек вот так воспринимает дхарму. И проходит время, он пытался быть в неконцептуальном состоянии, затем ничего не получилось, у него возникает сильное разочарование. Он начинает думать, что учение не работает. Состояние вне мыслей перерастает в безопорное, нираламха, естественное состояние. Это не значит, что мы достигли освобождения. Это значит, мы обнаружили правильное настроение сознания. Это подобно тому, как вы сфокусировали линзу, солнце уловили, и вы поймали в фокус солнечные лучи, и сфокусированные лучи начали сжигать что-то. Но еще надо сжечь теперь. Вот есть люди, которые могут вам рассказать, как, допустим, в зимних условиях с помощью ложки и лучины развести костер или с помощью бутылки пластиковой. Надо особым образом навести, там, согнуть, уловить лучи солнца, сфокусировать их, поддержать на лучине, предварительно смазанной, загорается. И можно в экстремальных условиях развести костер. Но мало добиться небольшого огонька. Тут предстоит сжечь еще лес. Лес сансары. И вот часто многие этого не понимают. У них чуть-чуть задымилось, они обрадовались, а им не понимают, что им надо сжигать и сжигать тонны леса. И вот эти тонны леса — это есть васаны, самскары, эго, поэтому мы говорим, что подход должен быть очень четкий, однозначный, Викальпакшая – растворение мыслей, вслед за этим Васанакшая – растворение масан, вслед за этим Мананаша – растворение ума и эго. Тогда это чего-то будет стоить, тогда можно сказать, что освобождение наступает благодаря неконцептуальному осознаванию. Часто особенность индийских сутр, индийских мастеров в том, что они говорят очень кратко, очень лаконично. И вообще правила грамматики, составления сутр, установленные древними святыми, знаете какие? Чем короче, тем лучше. Вот когда нельзя уже из сутры, вот вообще ни буквы, слова выкинуть, тогда уже сутры оставляют. То есть все остальные детали убирают. Тогда она как бы считается достигшей совершенства. Поэтому вот человек читает Хатха-йога Прадипика, Геранда Самхита, Шива Самхита, выполняя вот эту пранаяму, достигнешь состояния богов. Будешь летать по небу. Выполняет честно. Не летает. Не достиг состояния богов. Разочарование. В чем дело? Просто особенность менталитета другая. А с точки зрения западного ума к этому выражению надо 20 томов комментариев. Чакры, ветры, каналы, стадии блаженства, уровни достижения, ошибки, препятствия и прочее. И вот когда вот Рамана Махариши говорит, а вот состояние вне концепции, то это то же самое, надо воспринимать.
Как прекратить те мысли? Махарши, найдите их исходный пункт. Все они нанизаны на единственную «я-мысль». Растворите ее. Все остальные мысли должны прекратиться. Более того, бесполезно знать все, кроме истинной природы. Если атман познан, то все остальное становится известным. Следовательно, именно самореализация является первичной и единственной обязанностью человека.
Если атман познан, все остальное становится известным, потому что все знания содержатся в процессе познания, а само познание, сам процесс познания содержится в познающем. И вот втягивание процесса познавательной активности от знания внешних объектов к самому процессу познания, втягивание процесса познания в субъект познающий, это и есть процесс атмавичара. Все, что мы хотим знать наружу, содержится в самом акте познания. Если мы поймем, как происходит акт познания, мы поймем все многообразные знания. Но сам акт познания содержится в познающем, в я-субъекте. Если мы поймем познающего я-субъекта, то все внешние знания, естественно, станут известными. Познаваемые объекты прамея, процесс познания прамана, и познающий прамата. И поэтому процесс познания с точки зрения атмавичары, когда мы идем от прамея к прамана, от прамана к прамата. И вот великие святые, акалы, ситхи, их и называют там шива-праматы.
Вопрос, как искоренить эту «я-мысль», Махарши? Если ее источник найден, то она не поднимается, и таким образом она растворена. Вопрос, где и как найти ее? Махарши, фактически именно сознание дает возможность индивидуумам действовать различными способами. Чистое сознание есть атман. Я — все, что требуется для осознания себя. Это быть спокойным.
О-о-о.